Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Латвии до Южноафриканской республики. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Пандемия COVID-19, которая длится уже больше 2 лет, даже и не думает затухать. Мир охватывает очередная волна заражений, на этот раз вызванных новым штаммом коронавируса – омикрон. Впрочем, наблюдения позволяют осторожно надеяться, что человечество уже во многих отношениях научилось сосуществовать с коронавирусом, хотя и извлекло из пандемии далеко не все уроки, которые могло бы. Тем временем правительства разных стран продолжают вводить ограничения и ужесточать карантинные меры, пытаясь предупредить распространение омикрона, обнаруженного минувшей осенью в Южноафриканской республике. А как на все это смотрят в самой ЮАР и без эпидемии в последние пару лет, переживающий, возможно, самый тяжелый период за многие годы своей новейшей истории? Средняя продолжительность жизни в ЮАР сегодня всего лишь 49 лет, при одном из самых высоких уровней преступности в мире. Более половины 55-миллионного населения Южноафриканской республики живет за чертой бедности. Уровень безработицы в стране превышает в разных провинциях 45, а то и 50%. Треть людей, у которых еще осталась хоть какая-то постоянная работа, получают менее $2 в день. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснабжение, а ужасные санитарные условия в многочисленных трущобах, так называемых шантитаунах, способствуют распространению различных болезней. Общий кризис и глубинное недовольство большей части населения ЮАР, которое копилось очень давно, резко усугубил экономический спад, вызванный пандемией. Летом прошлого года страну сотрясали массовые беспорядки, обернувшиеся волной уличного насилия. Еще до появления омикрона дополнительный удар южноафриканскому обществу нанес в конце 2020 года так называемый южноафриканский штамм, опять-таки быстро ставший широко известным за пределами самой ЮАР. О том, как южноафриканцы переживают это тяжелое время, и о том, насколько близко ЮАР подошла к состоянию, называемому «failed state», то есть провалившееся государство, которое не в состоянии поддерживать свою жизнеспособность, мне рассказывает живущая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор Натальского университета. Кстати, напомню, что в Кейптауне сотрудники экстренных служб уже 4-е сутки тушат пожар в комплексе зданий парламента. 4 января власти сообщили, что к полуночи удалось лишь локализовать пламя. Снизу правой стороны и до крыши полностью уничтожено новое крыло всего комплекса, в котором расположена Национальная ассамблея. О Южноафриканской республике заговорили как о месте, откуда по миру начал распространяться новый опасный штамм коронавируса – омикрон. Насколько заметно происходящее в самой стране?
Конечно, заметно, но гораздо меньше, чем это было с предыдущими штаммами. Все-таки тогда был очень резкий испуг. Ничего было непонятно, и люди начали умирать. Сейчас этого нет. Во-первых, он распространился все-таки пока еще не совсем по всей стране. Больше всего это в провинции Гаутенг, это самый центр страны, там, где Йоганнесбург и столица Претория. Меньше всего пока что в Западном Кейпе, где Кейптаун.
Я знаю, что власти ЮАР очень негативно отреагировали на, например, остановку авиасообщения с Южной Африкой и на другие реакции в мире, назвав это пустыми обвинениями. Чего больше тут, политики или медицины?
Смотря с чьей стороны. Здесь, конечно, больше всего экономики. Вот это возмущение, оно вызвано прежде всего тем, что по ЮАР вот эта остановка ударит, конечно, совершенно колоссально. Ведь здесь как раз туристский сезон. То есть сейчас как раз сюда должны были бы ехать люди массово из Германии, Англии, из других стран Европы, но в основном как раз вот из этих двух. И как раз Англия-то и первой и остановила это сообщение. И эти люди уже не поедут, и даже если авиасообщение будет восстановлено, то они уже обратно не будут возвращать эти самые билеты. Я просто знаю по знакомым, что очень много зависло встреч, очень много зависло, так сказать, намеченных празднований с родственниками. И отсюда тоже, ведь очень у многих дети в Англии и в других странах Европы, технологии должны были бы ехать туда, и все это, в общем, срывается. Удар по гостиницам, удар по турбизнесу, по авиалиниям, это, конечно, для ЮАР очень плохо.
А какие ограничения введены сейчас в ЮАР? Если сравнивать это с Россией, со странами Европы, есть ли какие-то местные специфические особенности?
Сейчас вот в связи с новым штаммом ничего не изменилось. Как мы были на первом уровне, первый – это самый низкий уровень локдауна, карантина, точно так же мы на нем и остались. А он, конечно, по сравнению с тем, что было, он самый-самый такой легкий, но специфические особенности в предыдущие локдауны. Самое главное, что я вижу, это то, что первое, что делает южноафриканское правительство при первой опасности, оно запрещает алкоголь. Когда была первая волна, запретили еще и сигареты. Но черный рынок разросся такими колоссальными масштабами, естественно, сразу, что больше уже эксперимент с табаком не повторяли, а идея с алкоголем повторяется каждый раз. Говорят, что это потому, что если не запретить алкоголь, то больницы переполнятся, потому что все пойдут в травматологию. У нас очень такое правительство, которое любит воспитывать население. В частности, Косазана Дламини Зума, это первая жена бывшего президента Зумы, она занимала очень многие министерские посты, и она была ответственной за введение всех этих карантинных мер. Так вот, у нее была идея, что все-таки если запретить алкоголь, то люди отвыкнут им пользоваться. Но этого не происходит. И, во-первых, вот сейчас уже ввиду нового штамма, я думаю, что пора бежать в магазин и запасаться алкоголем. Но черный рынок уже действует.
В каждой стране за последние 1.5-2 года некая часть общества очень бурно и недовольно реагировала на все запреты, на любые новые законы, связанные с пандемией. Как большая часть населения ЮАР относится к этой угрозе, к самым разнообразным ограничениям и к слухам, что, возможно, самое главное. Есть ли в ЮАР движение антипрививочников, например? И в целом население Южноафриканской Республики по большей части себя показало законопослушным или нет?
Движения как такового нет. Но то же самое, что и везде, то есть распространение антипрививочных этих самых всяких посланий по сетям, оно, естественно, совершенно существует. И все эти самые страшные сказки про вакцину, они, конечно, существуют. И весьма значительная часть населения прививаться не хочет. Никаких особых наказаний за непрививку пока что не было. То есть с работы никого не уволили. Никаких демонстраций против таких мер пока не было. Но здесь ведь как все происходит? Народ законопослушен в одних районах, скажем, одного города, которые побогаче. А в других районах, где победнее, люди ходят без масок. И в транспорте, здесь ведь транспорт в основном микробусы. Так вот, в микробусах никто, конечно, маски не надевает, и на это никто и внимания особенного не обращает. Где я живу, тут, конечно, народ в масках.
Как вы считаете, справляется с происходящим местная система здравоохранения, госпитали, клиники и так далее?
Более или менее, как это ни странно, справляется. Очень большая была опасность нехватки кислорода и того, что не хватит мест в больницах во время первой волны. Сейчас все стало немножко лучше, система подготовилась лучше.
А какие наказания и штрафы конкретно сейчас предусмотрены в ЮАР за нарушение тех или иных карантинных мер?
Я не знаю, чтобы кого-то арестовывали, чтобы кого-то сажали под замок, чтобы кого-то вообще каким-то образом наказывали, скажем, за отсутствие масок. В магазинах люди все-таки в масках. Наказывают бизнесы иногда. То есть, если оказывается, что вдруг у кого-то ресторан забит выше головы и не соблюдается дистанция, то вот с них могут снять штраф.
Abawethu bongongo abawethu sicela ukujula emhlabeni abawethu bongongo abawethu kulolongela kiweyo.
Что называется, вопрос с региональным колоритом. В большинстве стран африканского континента, как выяснилось за все это время, по-прежнему большинство людей верит, ну, скажем так, в традиционные методы лечения. В амулеты, в визиты к знахарям, в колдовские обряды. И кое-где гораздо больше, чем в любую современную медицину. В какой степени это относится к Южноафриканской Республике?
В какой-то степени, конечно, тоже относится. По социальным сетям распространяют массовые всякие средства, как предотвратить, вылечиться и так далее, и так далее. Но, в общем, времени прошло уже много с начала пандемии, и народу умерло столько, что как-то перестали особенно вот так вот доверять всем этим средствам. Ну, в общем, все то же самое, что и везде. Сначала говорили, что вакцина убивает, потом все-таки как-то это поутихло, потом стали говорить, нет, вот есть такое-то лучшее средство. Даже министр обороны выписал какое-то лекарство с Кубы, которое якобы вот оно лечит гораздо лучше, чем все эти самые прививки. Оказалось, что это полная ерунда, непроверенная. Очень много слухов и, опять же, посланий по социальным сетям о том, что вот где-то нашли лекарство, которое гораздо лучше. Я, например, получила такое послание от своего знакомого о том, что вот в России такое средство разыскали, и что вот там все врачи его теперь используют, и что это гораздо-гораздо лучше, и не надо никаких прививок. Ну, я, значит, объяснила, что нет такого средства.
То, что вы рассказываете, из всего этого следует, что ЮАР, конечно, страна уже современная, гораздо более цивилизованная, чем некоторые страны континента. Я просто видел сам в репортажах, очень много читал о том, что где-то там, не знаю, в Кот-д'Ивуар какое-то шествие голых колдуньи устроили, чтобы изгнать коронавирус. В Уганде слоновьим пометом, кажется, обмазывались с благословения вождей и знахарей. Ну, то есть в ЮАР нет ничего такого.
Конечно, есть, только меньше, потому что все-таки ЮАР страна урбанизированная. Здесь ведь больше 50% населения живет в городах. Причем не первое поколение. В городах, конечно, немножко другой менталитет. Ну вот был один известный пастор здесь, который проповедовал, что курив свою аудиторию, он избавит всех от вот этого заражения. Но потом он сам умер от ковида. Конечно, такие случаи есть, но все-таки в этом отношении ЮАР отличается от того, что делается там в конголезской глубинке или где-нибудь еще.
А среди ваших африканских друзей и знакомых много заболевших или, не дай бог, конечно, умерших?
Заболевших много. Трое друзей у меня умерли здесь, и один умер в Москве. Здесь очень много. Смертность была высокая, особенно в первую волну. Это просто был мор настоящий.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с африканистом Ириной Филатовой скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с профессором Натальского университета в ЮАР, африканистом Ириной Филатовой, живущей в Кейптауне, продолжаем разговор о том, как Южная Африка переживает пандемию нового коронавируса, нищету и политическую нестабильность. Как лично вы пережили и переживаете все это время? Вот как происходящее поменяло ваш, я бы сказал, образ мыслей? Ну, естественно, и распорядок дня и так далее. Ну и окружение. То есть какое впечатление производил Кейптаун на вас последние полтора года? Вот по сравнению с обычной, доковидной жизнью?
Сейчас кажется так, на первый взгляд, что разницы нет. Ну, во-первых, во время локдауна все-таки в моем районе народ сидел по домам и даже не выходили на улицу, хотя, в принципе, ну вот я, например, вместо того, чтобы ехать в магазин, я в него ходила пешком для того, чтобы просто погулять. Вот тогда было пусто совсем. С тех пор таких строгих карантинов не вводили. Сейчас народ совершенно спокойно гуляет по улицам, молодежь совершенно спокойно ходит в рестораны, на какие-то мероприятия, на концерты. Ну, какой-то уф из города ушел. Вот какое-то такое легкое настроение, особенно сейчас, вот с началом этого нового штамма, когда, ну, экономика только-только приготовилась прыгнуть. А что значит экономика для Кейптауна? Я не говорю о том, что там предприятия какие-то. Я говорю о том, что, ну, мелкий бизнес, рестораны, крупные рестораны и гостиницы выживут. А вот мелкий бизнес, он умер. Столько магазинов закрылось даже в нашем центре, столько каких-то мелких, маленьких местечек, куда было приятно заглянуть, закрылось, потому что люди этого не выдерживают. И народ меньше общается, старается не общаться большими компаниями. Если ходят друг к другу в гости, что тоже гораздо реже и гораздо меньше случается, то именно в гости, а не в ресторан.
А насколько сильно в целом пострадал южноафриканский бизнес?
Фермеры не пострадали. А вот насколько это все упало для какого-то общего бизнеса, это можно судить по потерям рабочих мест. Вот только что цифра появилась с безработицей. За последний только квартал на 600 тысяч число мест сократилось. И безработица здесь сейчас самая высокая в мире. Она 46,6%, если считать тех, кто уже и перестал искать работу. Безработные кругом просто. На каждом углу стоят нищие. Во время пандемии было запрещено сносить неформальные постройки. То есть, если безработные поставили какую-то лачугу посреди города, то она должна была и стоять. По решению суда ее нельзя было снести. Этих лачуг понастроили и в центре, и вдоль дорог, и просто везде вокруг. Вот эти вот, так сказать, шантитауны кругом. Поэтому, конечно, город изменился, и, конечно, это результат того, что и бизнесы пострадали очень сильно, и, конечно, того, что люди стали просто сокращать рабочую силу.
ЮАР еще и до ковида известна была как страна бурно развивающаяся, но очень неблагополучная в смысле очень высокой преступности. В стране и так было очень много бедных людей. В связи с началом эпидемии обстановка по всей стране стала в целом еще хуже или не настолько?
Страна не развивалась очень быстро, она ползла. То есть экономика могла бы развиваться гораздо быстрее, если бы у правительства была другая экономическая политика. Политика неумная. Она ограничивает иностранные капиталовложения, она сдерживает свой собственный капитал, разрушает то, что даже уже построено, скажем, начались перебои с электроэнергией, очень серьезные, и это будет надолго. Начались перебои с поставкой воды. Когда я сюда попала впервые в начале 90-х годов, люди воду пили из-под крана, сейчас этого уже никто не делают, потому что это невозможно. Так вот, все это развитие экономики сдерживает. И, конечно, это очень действует на народ. Народ очень раздражен тем, что нет экономического развития, тем, что безработица, тем, что, в общем, людям некуда деваться.
Но вот насчет преступности, собственно.
Конечно, я получаю сводки каждый день вот, по своему району, и просто каждый день что-то происходит, и могут ограбить просто-напросто, ну, в любом абсолютном месте, где угодно и в совершенно абсолютно любое время. Да, преступность выросла.
Я ведь помню, что в прошлом июле, где-то полгода назад, Южноафриканская Республика пережила, наверное, на фоне пандемии еще и самый тяжелый всплеск насилия, причем убийств, грабежей, беспорядков за многие годы. Они ведь начались после оглашения приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме, которого во многих вещах обвиняли. Там же ведь сперва на улице вышли толпы его сторонников, а потом эти акции как бы переросли в фактически массовые бунты, мародерство. Сегодня социально-политическая атмосфера на этот счет, она все так же еще накаленная?
Атмосфера накалена, но не совсем верно считать это все стихийным всплеском недовольства. Действительно, в Натале было недовольство тем, что с Зумой так плохо обходится, но эта акция, о которой вы говорите, это была акция. Она была не просто спровоцирована. Она была очень хорошо организована. По социальным сетям людям сообщали, куда идти дальше. И это все передавалось. Полиция бездействовала, потому что, во-первых, она была бессильна, а во-вторых, она просто и не хотела ничего делать. И это были не просто грабежи, а очень умело люди жгли здания, которые были разграблены. Грабили склады. Прекрасно знали, что грабить. Знали, где эти склады находятся. У каждого из крупных торговых центров ведь есть противопожарные системы. Так вот, эти бедные, безработные и так далее, оказывается, что они знали, как отключить эти системы и как надо именно сжечь все эти здания. То есть, кроме того, что был какой-то безумный всплеск безумия, когда действительно люди бросались грабить эти магазины, приезжали на грузовиках грабить, приезжали на машинах грабить, нанимали грузовики для того, чтобы приехать к этим местам и разграбить. Но самое главное, что это было организованное движение, которое, конечно, повторить очень легко можно, потому что горючий материал есть.
А кто это организовал? Джейкоб Зума и его окружение?
До сих пор правительство не решилось назвать имена и фамилии, кроме каких-то мелких. Хотя с самого начала было сказано, что да, организация идет с самого верха. То есть это не совсем, так сказать, сторонники Зумы. Да, есть и эти. Но те, кто является противниками Рамафосы внутри АНК. Было с самого начала сказано, что вот организовывали это дело вот эти вот люди. До сих пор никто не арестован.
Но вы знаете, вы как-то немножко развенчиваете мои личные стереотипы, потому что то, что вы рисуете, это какой-то failed state. Что можно сказать об отношениях южноафриканского общества и власти сегодня в целом?
Оно действительно в какой-то степени failed state, потому что здесь только что были выборы в местные органы управления, региональные, местные и так далее. И АНК потерял колоссальное количество мест. То есть впервые за АНК проголосовало так мало народу. В нескольких крупных городах в результате разных там коалиций теперь оппозиция получила места мэров и так далее. Ну, вот с чем это связано? Это с тем, что АНК продемонстрировал, что он не умеет и не может управлять. Система коррумпирована полностью и абсолютно. И действительно, сделать с этим, что бы то ни было, очень и очень трудно. И о том, что здесь вполне возможно, что это в ближайшее время будет failed state, абсолютно, это абсолютно возможно. Тем более, что что, как я уже сказала, ЮАР – это страна урбанизированная, а значит, что такие варианты, как, скажем, в Зимбабве, где, ну, хорошо, ничего нет, работы нет и так далее, но люди уходят в деревни и начинают там, так сказать, производить что-то для себя. Здесь такие варианты, в общем-то, не очень-то и возможны, потому что слишком много людей должны будут уйти из города. Это абсолютно невозможно. Они скорее ринутся захватывать то, что лежит рядом. То есть вот такие же грабежи, которые были в июле.
На всем этом фоне, ну, государство людям хоть как-то помогает?
Да, в связи с пандемией людям без доходов давали эти самые гранты. И они небольшие, конечно, но это, в общем, помогало людям выжить. Эти гранты дают и до сих пор пособие, то бишь, и вот как раз проблема заключается в том, что правительство, опять же, хочет провести меру, на мой взгляд, совершенно безумную, потому что хотят эти пособия превратить в постоянные базовые гранты. Но дело в том, что налоговая база у правительства, она крохотная, и она все время уменьшается, потому что те, кто платят налоги, все меньше и меньше и меньше, это в основном старое население, которое уходит, и вообще налогоплательщиков становится все меньше и меньше, потому что, опять же, безработица все больше и больше. Так вот, не хватает денег ни на что у правительства уже. В результате коррупции, в результате грабежей, в результате неумения управлять. И вот еще это. Да, они хотят раздать вообще все, что можно, но денег-то нет.
В целом, можно ли считать, что последний год, может быть, полтора года были самыми тяжелыми для страны, для южноафриканцев за многие годы, за последнее время? Или бывали времена и потяжелее? Или наоборот, может быть, люди уже в каком-то таком мрачном, пессимистическом настроении сидят и понимают, что это еще белая полоса, а тяжелейшие времена только придут.
Тяжелые времена были. Они были и в последние годы апартеида. Они были на моей памяти и в начале 90-х годов, когда, скажем, в Натале, где я жила, была война между Инкатой и АНК. Когда сотни людей умирали каждый день. Но вот сейчас появилась какая-то безнадежность, потому что, в общем, вот то, что вы сказали, ощущение того, что страна разваливается, оно, конечно, очень резко усилилось за эти два года последние. Это очень и очень серьезная ситуация из-за пандемии, из-за того, что потеряно столько рабочих мест, из-за того, что бизнес уходит. Это есть, конечно, бизнес, который вкладывает сюда деньги, но никак недостаточно для благополучия этой страны. И главное, что правительство знает, что нужно сделать, но не делает.
Напоминаю, что о выживании в Южноафриканской республике в пандемию мы говорили с африканисткой Ириной Филатовой, живущей и работающей в Кейптауне. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».